Харе Кришна. Это будет семинар о феминизме. Меня зовут Хариканта Даридаси. Буквально пару слов, почему я решила его записать и о чем он будет. Собственно, последние лет 6, наверное, я занимаюсь проповедью по теме женщин в сознании Кришны, ну, разные какие-то аспекты этого, издала 3 книги, и так или иначе ко мне стали преданные обращаться с какими-то вопросами, ну и были определенные темы, над которыми я продолжала размышлять, и в определенные, так сказать, каверзные какие-то цитаты, такие неудобные места, которые непонятно как понять. И вот одна из них — это как раз-таки феминизм, как его воспринимать. В том числе я в свой адрес слышала периодически обвинения в том, что я феминистка, еще какая-то. Вот, и так или иначе я размышляла довольно долго над этим, но за последний месяц, наверное, двое преданных, они ко мне обратились и конкретно попросили: напишите что-то о феминизме, напишите статью. Ну, то есть независимых друг от друга преданных. И я подумала, что ну, нужно действительно как-то уже сделать это в такой более структурированной форме, чем обычно я делаю краткие посты какие-то. Вот, и примерно месяц после этой просьбы, плюс-минус, я собирала информацию, еще более интенсивно размышляла над этим всем. И в итоге я поняла, что ну, эта тема настолько многогранная и животрепещущая, она затрагивает очень живо преданных, разные ее аспекты. И разные тоже вопросы, которые мне присылали насчет независимости женщин, как относиться к разным цитатам Шрилы Прабхупады, когда он, ну, конкретно, знаете, так рубит по женской теме. Вот, что вот этого материала, который мне насобирался, я решила записать это в форме видео, в форме семинара. Я его разбила на 3 части, и сейчас, я не знаю, насколько у меня получилось технически это сделать, но сейчас я записываю это в офлайне. Почему такой формат? Потому что, ну, так как эта тема очень конфликтная, можно сказать, жаркая, она вызывает некоторые конфликты, поэтому, собственно, не очень хотела ее делать онлайн, потому что когда онлайн какие-то такие темы поднимаю, то ну, всегда находятся люди, которые очень категорично к этой теме относятся, и некоторые начинают высказываться достаточно некультурно, некоторые переходят даже на оскорбления, на какие-то личные вещи. Вот, поэтому, по крайней мере, я попыталась записать это в офлайне. И не знаю, почему сейчас показывают мне два зрителя наблюдают, ну так или иначе. Вот, если будут вопросы какие-то к этим темам или к тому, что я сказала, я обязательно все отвечу. Я не буду никакого игнорировать. Единственное, если там не будут какие-то откровенные оскорбления, какие-то, ну, совсем вещи неприличные быть, потому что такие темы, они как раз-таки привлекают, ну, таких не совсем адекватных личностей, зацикленных на этих темах. Вот, но я буду отвечать на них позже. Теперь о чем, собственно, почему появилась эта идея, я уже сказала. Но, собственно, о чем будет этот семинар? Вот, я его разбила на 3 части, но не обязательно там в каждой части она будет такая, знаете, равная, идентичная предыдущей, просто по логике, по каким-то подтемам. Так, сегодня, сейчас я затрону сами определения, что такое феминизм, эмансипация и какие-то смежные с этим вещи, потому что ну, все бросаются словами эмансипация, феминизм, но далеко не каждый реально понимает, какое определение в них заложено, какое значение, какой смысл в них заложен и какие разновидности бывают того и другого. Вот, мы с этого начнем и увидим, что есть феминизм, а есть феминизм. И обычно его употребляют в таком негативном ключе. Вот. Ну, посмотрим, что это вообще такое. Затем разные с этим связанные вещи. Ну, в общем, сегодня об этом. Но почему, в принципе, эта тема, она появилась, и почему она нужна в такой... Ну, нужно ее раскрыть как-то. Потому что у Шрилы Прабхупады есть утверждения, которые, ну, на первый взгляд, они противоречат друг другу. Например, очень много часто цитировал Манусамхиту и другие священные писания, где говорится, что не предоставляя женщинам независимости, нас как-то... Настрием, сатантрам, архати. Вот. Но в то же время мы можем видеть примеры его учениц, которые проповедовали, которые занимали, ну, достаточно такие значимые посты, чем-то управляли, что-то организовывали, что-то делали. То есть, что подразумевается под вот этой вот независимостью. Либо мы можем увидеть, как Ямуна Деви, его знаменитая ученица, она приняла обет отречения, она одела белое сари. И мы можем найти очень много писем Шрилы Прабхупады, где он дает ей наставление, прям, как ей жить вот в таком отреченном кладе жизни. Хотя, ну, многим известны его цитаты, что все женщины должны быть замужем. И еще более известные цитаты, что о каждой женщине должен заботиться мужчина, и женщина всегда должна быть под защитой. Так вот, как понимать вот это вот противоречие очередное? И более того, в одном из писем Шрила Прабхупада даже осуждает какую-то такую... Ну, мы дойдем до этого. Это будет в третьей лекции из этих трех запланированных у меня. Вот, ну, то есть нам нужно понять, как относиться к этим цитатам. И в том числе у Шрилы Прабхупады есть достаточно большое количество каких-то таких утверждений, что в книгах, что в беседах по поводу женской эмансипации. Он ругает там очень сильно, и он там просто, знаете, по женщинам так проходится. И недавно у меня с одной моей духовной сестрой, дважды инициированной, уже состоявшейся, как преданная, имеющая какое-то свое служение важное, был разговор по поводу, ну вот как, ну, она говорит, если бы я это от кого-то другого услышала, я просто, ну, я просто развернулась бы и ушла от этого человека. Но Шрила Прабхупада иногда очень резко так отзывался о женщинах в связи с этой эмансипацией, со всем остальным. То есть и нам, как его последовательницам, в первую очередь, этот семинар я записываю для женщин. Ну, иногда меня слушают мужчины, я знаю, приходят, ну, как-то рассказывают, что они меня тоже слушают, иногда благодарят. Вот. Но в первую очередь для женщин, потому что я не рассчитываю на других, в принципе. Не сильно надеюсь, что меня многие слушают. Вот, нам нужно понять, потому что если у нас есть сомнения в духовном учителе, это может негативно сказываться на духовной жизни. То есть нам нужно полностью доверять духовному лидеру нашему. Вот, поэтому нам очень важно, ну, как-то понять, как нам относиться к таким цитатам и что нам делать вообще с этим всем. Вот, то есть сейчас первая часть, она будет о феминизме, о вот этих положениях. В принципе, мы поймем, разберемся с определениями и какие бывают виды феминизма. А следующая часть, следующая лекция, она будет о реакции мужчин на этот феминизм, о том, как различные мужчины по-разному реагируют и, ну, как это все понимать, тоже как к этому относиться, чтобы, ну, знаете, гармонично со всем этим быть. Также там мы подумаем, разберем, а женщине вообще, в принципе, нужен феминизм или не нужен, ну, потому что тоже, даже среди женщин есть разные мнения, есть разные партии, так скажем. Есть, скажем так, три основные партии в ИСККОН, которые, ну, как-то относятся к этим темам. Одна, так скажем, партия – это сторонники традиционной роли женщины, то есть мать, жена, домохозяйка, и она не социально активная, она вот сзади где-то в тени, и, ну, в общем, такой сторонники такого подхода традиционного, так скажем. А другие сторонники – это женщина все может, женщине можно давать права, и меня часто относят к этой категории, что, ну вот, феминистка такая, да, борец за права женщин. Третья категория – это не те, не те, они просто говорят, мы не хотим с этим иметь дело, вы разбирайтесь сами. То есть, ну, так условно, я просто смотрю по опыту международного ИСККОН, условно, вот, преданные в ИСККОН, они делятся на вот такие три партии. И, в принципе, лично я себя не отношу ни к одной из них. Почему? Я свою позицию уже несколько раз пыталась обозначить по этому поводу. Потому что я пытаюсь изучать то, как относился к этому Шрила Прабхупада. И я вижу такую вещь, что он разным своим ученицам давал совершенно разные наставления по поводу того, чем им заниматься, как им подходить к этому всему. И лично я из этого сделала вывод, и эта линия, которую, в принципе, ей следует и проповедует и мой духовный учитель, мой дикшагуру и другие духовные учителя, что для разных личностей нужен разный подход. Вот. И то, что одному может повредить, другому, наоборот, может помочь. И главный принцип это, как в этом стихе из Падма Пураны говорится, как там? Нужно всегда помнить о Кришне, никогда о нем не забывать. А все остальные правила и предписания, упомянутые в Ведах, служат этим двум целям. Вот. Поэтому одна преданная будет себя очень хорошо чувствовать дома, за мужем, и она будет сосредоточена повторять святое имя именно в этом положении. А другая, если ее просто, ну, дома как-то запереть и поставить ей жесткие рамки, она просто будет чувствовать себя как в клетке. И ей нужно более какой-то больше деятельности, больше возможностей. И вот в этом она себя чувствует, ну, как-то на своем месте, и в таком положении она может больше концентрироваться на святом имени. То есть это критерий основной. И мы можем увидеть, что Шрила Прабхупада, он же давал женщинам, ну, разные, очень много возможностей. Он практически ни в чем их не ограничил. Вот. Но, опять-таки, женщины все разные. И к разным женщинам нужен разный подход. Точно так же, как мужчины разные. Поэтому я себя не отношу ни к одной из этих партий. Я говорю, что нужно в каждом случае индивидуальный подход иметь. Вот. То есть следующая часть будет, вот, нужен женщине феминизм, не нужен, какие реакции мужчин на феминизм есть, как к этому относиться, как быть с... Какие отношения строить с теми мужчинами, которые, ну, так скажем, претендуют на ту роль, на которую они не дотягивают, на которую, ну вот, ну, бывает такое, да. Вот, как женщинам так к этому, как выстроить отношения, чтобы, ну вот, наша главная цель развить привязанность к святому имени, духовную практику, чтобы она достигла цели. И третья часть из моих исследований, она будет касаться вот этой вот зависимости и независимости. Причем как мужчин, так и женщин. Потому что, ну, там интересные вещи будут. Там я возьму часть из комментариев к Шримад Бхагаватам, где... Ну, очень важная вещь будет. Есть внешняя независимость, есть внутренняя зависимость, либо независимость. И вот от этого, то есть, ну, мы знаем, что можно, ну, как-то внешне, да, себя как-то подстроить под что-то, но внутри будет полный раздрайв, внутри будет, ну, нестыковка со всего. А может быть, наоборот, внешне, ну, совсем как-то несуразно, а внутри все гармонично. То есть вот третья часть будет как раз-таки вот этой вот зависимости, независимости, причем как мужчин, так и женщин. И там я расскажу о том, как вот этот принцип зависимости женщины, что женщина должна быть зависимой, она должна быть на стремство тантра мархати, и не должна быть предоставлена свобода. Как этот принцип применять сегодня в наших условиях? Потому что, ну, всем понятно, какие у нас условия. Вот, там я затрону тему, как все-таки женщине стать счастливой окончательно. И вот эти вот противоречия, которые упомянула у Шрилы Прабхупады, то есть, ну, так, зависимая или она независимая, то, вот эти цитаты об эмансипации, как их правильно понимать, вот они будут там. Вот, ну, это вот вкратце, о чем, собственно, будет этот семинар. Я надеюсь, что удастся как-то его провести. Итак, сейчас я начну с определений. Сейчас я открою свою шпаргалку, чтобы все было авторитетно. Или не очень авторитетно. А, вот еще одна из тем, которую я затрону, это феминизм в лилах Кришны. Ну, такой, я сначала думала назвать семинар «Феминизм в сознании Кришны», потом подумала, что, может, кто-то со мной не согласится, и будут очередные жалобы и просьбы запретить Хариканте проповедовать от имени Искон. Кстати, пока этого не произошло, и я не представляю, зачем нужно мне запрещать. Я не радикальный проповедник, который требует только одну линию проповеди. Я всегда предлагаю увидеть рациональное зерно в разных точках зрения, не отменяя, знаете, одну часть какую-то вот. Только вот это вот, или только вот это. Все имеет свое место. И нам нужно просто понять, как это имеет свое место. Итак, первое, с чем мы начнем, это с определения эмансипации. Я сейчас переключу на экран. А это Википедия. Вот все могут зайти, посмотреть. То есть это не мое какое-то определение. Так вот, эмансипация. Это отказ от различного рода социальных зависимостей, в том числе детей от родителей, женщин от мужчин, мужчин от женщин, прекращение действия ограничений, приобретение адекватных прав и обязанностей. То есть само слово эмансипация, оно очень широкое, оно не относится только к женщинам. Да? То есть это отказ от различного рода зависимостей и приобретение адекватных прав и обязанностей. Ну, например, вот есть, мы видим, эмансипация евреев, да, то есть они находились в зависимости, поэтому им нужна была вот, ну, большая права и свободы, чтобы они, ну, чтобы их не притесняли, как фашисты. То есть не было геноцида, вот, эмансипация рабов. Ну, то есть эмансипация – это достаточно широкое слово. Конечно, есть женская эмансипация, но вот мы видим, есть и эмансипация мужчин отдельная. Так, окей. Следующее определение, с которым нам нужно разобраться, это феминизм. И что такое феминизм, тоже вот Википедия. Феминизм от латинского «femina» – «женщина». Это конкретно уже относится к женской теме. Феминизм – это спектр идеологий, политических и социальных движений, направленных на достижение равенства политических, экономических, личных и социальных прав для женщин или преодоление сексизма. Теперь немножко углубимся, что такое сексизм. Сексизм – это набор предрассудков и предвзятое отношение к людям или дискриминация людей по признаку пола или гендера, предубеждение, негативное отношение или антипатия по отношению к людям определенного пола. Ну, то есть сексизм – это вот когда я смотрю, о, женщина, фу, женщина, все, женщин принципиально, они падшие, они там еще какие-то, ну, вот предубеждение такое уже есть. То есть феминизм в целом – это спектр идеологий, направленных на достижение равенства. То есть социальных прав, экономических, политических, личных. И преодоление вот этой вот дискриминации на основе пола. То есть, в принципе, это явление не негативное, в том числе не позитивное, можно сказать. Это просто, ну вот, просто явление такое. Феминизм – это защита прав женщины. Ну, так, если простым языком объяснить. То есть это защита прав женщины. Теперь, сейчас мы вернемся еще раз к этому определению феминизма. Но чтобы ну, представить его в целом, защита прав женщины. Какие у женщины есть права? Ну так, в принципе, мы говорим не в рамках какой-то религиозной организации, просто человек, да. А у женщины есть права на свободу слова? Наверное, есть, да. У женщины есть право на защиту собственной жизни от побоев, например. Наверное, должно быть, да? У женщины есть право на защиту собственной чести и достоинства. Есть. И в данном случае вот пример интересный. Какие у нас примеры есть из ведической литературы, да, из нашей ведической истории. Далеко ходить не надо. Драупади, находясь во дворце Кауравов, не по своей воле, ее попытались там обесчестить, раздеть, снять с нее сари. И она стала предпринимать определенные действия, чтобы защитить свою честь и достоинство. Так можно ли ее назвать феминисткой? В соответствии с этим определением – да. Потому что она защищала свои права. Так ведь? Согласны? Либо женщина, которая защищает своего мужа или защищает свое право на целомудрие, так или иначе. Мы можем найти достаточно много примеров даже в нашей ведической литературе, где женщины не защищали свои права. Они защищали право быть с мужем, когда Сита уговаривала господа Рамачандру взять ее с собой в лес, она тоже защищала свои определенные права. Вот. То есть феминизм в целом – это не такое просто нейтральное определение. Теперь вернемся к этому определению из Википедии опять-таки. Прочитаю немножко. «Феминистские движения и в прошлом, и в настоящем борются за права женщин. Двоеточие. Избирательное право, право занимать государственные должности, право на труд и равную оплату труда, право на собственность, образование, участие в сделках, равное право в браке, право на отпуск по беременности и родам, право на телесную автономию и неприкосновенность, защита женщин и девочек от изнасилований, сексуальных домогательств и домашнего насилия. Феминистские движения считаются одной из главных движущих сил крупнейших социальных изменений в области прав женщин. Так, окей, дальше может быть не столь сейчас для нас не важно. Я сейчас хотела еще, ну то есть вот это в принципе за что борются феминистские движения. И вот неприкосновенность одна из них, это защита от физического насилия какого-то, да, домогательств, право в том числе на отпуск или право на труд, право на образование в том числе. Кстати, немножко экскурс в историю ИСКОН. До 95-го примерно года в ИСКОН женщины в принципе не разрешалось изучать шастры. В принципе. Вот такая вот интересная вещь. И даже те бхакти-шастры, которые были, ну, то есть женщинам говорили, нет, только мужчины будут обучаться. Вот, ну, где-то с 95-го потихоньку, в России, кстати, раньше всех, раньше других стран женщины стали читать лекции, они в с первых бхакти-шастр стали их проходить. и так далее. То есть в России, по сути дела, феминистское движение, оно опередило международный искон. И если посмотреть по истории, в принципе, феминистских движений в мировой истории, не религиозной, то вот есть такой Захар Прилепин, он, конечно, не вайшнав, но он, у него много роликов, я, если честно, впервые узнала о его существовании, вот просто наткнулась. А мне кто-то прислал этот ролик, «Русский феминизм» называется. Можно найти на Ютубе, посмотреть. И оказывается, его очень много кто смотрит, и в том числе вайшнавы. То есть у него такая здравая такая позиция, ну, то есть он просто берет факты, их сравнивает. И в данном ролике он просто сравнивал различные факты по датам, когда, где, какие права у женщины появлялись новые. Ну, допустим, там, первое образовательное учреждение, когда женщинам разрешили получать образование какое-то, в принципе, либо когда там женщины, первая женщина стала профессором, либо женщины там в науке или там в каких-то достижениях, либо избирательное право, когда женщины смогли начать голосовать, ну и так далее, там право, равное право в браке, право на воспитание детей и так далее. И вот он сравнивает в этом видео, просто достаточно интересное по фактам, чисто без воды он так все показывает. И интересно, что в России на ряд десяток, иногда десятков лет в России все эти права у женщин появлялись раньше, чем в западном мире, тем более раньше, чем в США. Вот, то есть иногда так обвиняют или говорят, что ну вот это западное веяние, вот, а мы должны ориентироваться на Восток, на традиционную Индию, то, как ее понимают некоторые люди, потому что Индия тоже очень разношерстная, разнообразная. Вот, то есть в России какие-то вот эти вещи, равные права, они появились раньше, чем в Европе и Америке, как ни странно. О чем я хотела сейчас поговорить, это на разные виды этого феминизма. Возвращаемся к Википедии. Где она тут? Феминистские движения и идеологии. И смотрим краткое описание. И тут это направление феминизма, вот, не знаю, несколько десятков, наверное, да? То есть есть такой духовный феминизм, либеральный, исламский, господи, мужской феминизм даже. Ну вот, можно почитать потом подробнее. О чем я хотела сказать? О том, что есть радикальный феминизм. И вот мы сейчас посмотрим радикальный феминизм. Это тип феминизма, в настоящее время, в первую очередь, связанный так, со второй волной феминизма 80-х годов. Это вы поймете, если углубитесь в историю феминизма. И радикальный феминизм сосредотачивается на теории патриархата, как системы власти, которая организует общество в систему отношений, основанных на утверждении, что мужское превосходство угнетает женщин. Радикальный феминизм стремится бросить вызов патриархату и свергнуть его, выступая против гендерных ролей и угнетения женщин, и призывает к радикальному изменению устройства общества. Радикальный феминизм также выступает за отмену сексуальной объективации женщин, одной из основных причин изнасилования и насилия в отношении женщин в целом. То есть, что я хочу сказать в связи с этим, есть, как мы поняли, есть адекватный феминизм, да, то есть или здоровый феминизм, защита собственных прав, нормальных человеческих прав и защита женщины, ее чести, достоинства, ее прав как матери, ее право на какую-то защиту, в принципе, право на уважение. Но есть радикальный феминизм. И радикальный феминизм А вот что, что они говорят, сейчас вот, цитируя этого Плевина, радикальные феминистки выступают за кардинальное изменение института семьи, за стирание грани между отцовством и материнством. И одна из теорий радикального феминизма называется «Диалектика пола». Автор Суламиф Файерстоун, основательница группы «Радикальные женщины Нью-Йорка». Она утверждала, что причина женского подчинения мужчинам кроется в их репродуктивных ролях. То есть вся проблема в том, что мы женщины, то есть она говорит. Философ другая, Мэйви Дейли, утверждала, что всех мужчин нужно уничтожить, тоже радикальная феминистка. То есть начинается норма, а заканчивается аномалией. То есть есть вот такой вот аномальный феминизм, это основано на том, что мы начинаем себя ненавидеть сами как женщин, или эта разница мужчины и женщины, и смотрят на мужчин как на угнетателей просто, и что их нужно свергнуть, и мы должны вот просто занять их место. То есть есть вот такой радикальный феминизм, и естественно, любому нормальному человеку понятно, что тут перебор какой-то, слишком, что тем более всех мужчин нужно уничтожить или там избавиться от стирания грани отцовства, материнства, это too much просто. И также эти радикальные феминистки выступают за то, чтобы свобода вообще во всем. И поэтому на этой почве происходит смешение полов, просто свободное общение, выбирай партнера какого хочешь, меняй их как перчатки, в том числе вседозволенное сексуальное поведение, то есть привлечение полов. То есть вот это вот, что называется радикальный феминизм. И, естественно, я надеюсь, что видна разница, видна вот эта грань между здоровым феминизмом, как защитой прав женщины, ее человеческих прав, защитой ее прав как матери, как жены, как дочери, как человека, в принципе. И вот такое вот, чрезмерное какое-то отклонение. То есть есть конкретная разница. И хотелось бы сразу понять, а в чем причина вообще такого вот чрезмерного феминизма, радикального феминизма? А причина обычно кроется в какой-то разочарованности, то есть, скорее всего, сильный негативный опыт был общения с мужчинами. То есть либо насилие какое-то, либо насилие в том или ином виде, физическое, эмоциональное, там, социальное угнетение, то есть разное, да, то, что оставило очень сильный отпечаток сознания, и поэтому возникает очень сильное отторжение, разочарование от этого всего, либо в результате какого-то, какой-то череды действий или какого-то одного поступка это вызвало у женщины неуважение к самой себе, то есть она как-то принизили ее женскую природу, и она не хочет иметь дело с этой женской природой, поэтому она хочет стереть грани между мужчиной и женщиной. Она не хочет быть женщиной, по сути дела. Она не видит в этом ценности, не видит в этом ничего хорошего, по сути дела. То есть причиной могло быть разочарование. Как правило, это вот вследствие какого-то вот негативного опыта, сильного. И самый сильный негативный опыт, он основан на страхе, и в том числе на страхе за свою жизнь, за свои ценности, за свои какие-то, за жизнь в том или ином виде, за, сейчас как бы это объяснить, за возможность чувствовать себя счастливой, в принципе. И, то есть страх, как Шрила Прабхупада пишет в своих книгах, это основа материального существования. И теперь к чему обычно страх приводит человека? Либо к тому, что он ну, становится, знаете, таким зажатым, загнанным просто. Ну, как, это не феминистки, то есть это может быть феминистки в очень скрытой форме, то есть забитая женщина такая. Она боится, и поэтому она, ну, вот, как-то очень себя ведет, ну, не знаю даже, очень печальное зрелище. Эти забитые, загнанные женщины. Но когда это, ну, она не забитая, но страх есть, и у нее просто есть характер, и она, ну, так или иначе получает свободу действий, и, может высказываться как-то, и считает правильным высказываться, то этот страх, он может принимать разные формы. Либо вот, вот эта вот попытка стереть грани между мужчиной и женщиной, либо, ну, когда мы боимся, мы, человек может, ну, как агрессию проявлять к обидчику, и поэтому появляется агрессия к мужчинам в принципе. И на этой почве появляются также, ну, все вот эти вот мужененавистнические высказывания, да все мужики козлы, да они вообще никому доверять нельзя, и вообще, ну вот все вот в этом духе. Либо еще одна форма интересная, это когда, ну представьте, я, у меня есть негативный опыт, например, к мужчинам, и я понимаю, что либо я нахожусь вот сейчас в ситуации, вот конкретный пример, не конкретный мой, а просто вот, ну, конкретика какая-то, что была, человек находится, женщина находится в ситуации, когда она не получает какую-то защиту, она, ну, вот понимает, что вот эти вот люди, они ей, они просто хотят ей как-то, ну, ты мне, я тебе как-то воспользоваться, но ее чисто как женщину, ее права не будут соблюдать. И у нее есть этот страх на основе какого-то прошлого негативного опыта. Но ей нужно от них чего-то добиться, либо ей нужно, ну, как-то с ними так или иначе взаимодействовать. Какой еще выход есть? А вот в этом случае женщины, они начинают использовать свою сексуальность. Потому что они понимают, мужчина просто на основе чувства долга, он не будет исполнять свои обязанности. Как он будет исполнять то, что я хочу, если он будет влеком каким-то чувством, чем-то, каким-то вкусом. Поэтому женщина начинает использовать свою сексуальность, чтобы, ну, как-то мужчину контролировать хоть как-то. Но в основе этого лежит страх. Страх того, что если я не буду хотя бы сексуально его как-то там, ну вот, влиять на него, как-то его контролировать, побуждать его делать то, что он хочет, то он не будет делать этого вообще. То есть лежит страх того, что, ну, я не получу то, что мне нужно, даже необходимо, может, принципиально для жизни. Поэтому, собственно, сейчас женщины очень много используют вот свою сексуальность для того, чтобы получить от мужчин просто то, что им нужно. Хотя, и тут же сразу, как от этого избавиться, просто нужно создать для женщины защищенную обстановку, в которой она будет понимать, что меня не кинут. Просто то, что мне нужно, то, что мне необходимо, мне предоставят защиту, меня защитят. И если я рожу ребенка, то меня не бросят с ним. То есть, или, ну, ну вот, просто нужно предоставить ей защищенную какую-то обстановку. И даже если, может быть, вначале она не будет как-то ценить это все, как с ней обращаются, и в том числе не реагируют на ее вот этот флирт, на ее вот эти вот все сексуальные штучки, ну, какие-то мужчины, женщины знают, о чем речь. Вот. Но со временем, если женщина находится в такой защищенной обстановке, она постепенно успокаивается. То есть ей нужен просто другой опыт. Она получила опыт страха, опыт того, что ее просто человеческими правами пренебрегают. И ей нужен другой опыт, что несмотря на то, что она будет делать или не будет делать, вдохновляет она мужчину или не вдохновляет мужчину, говорит она приятные слова, либо, может, иногда срывается на какие-то колкости. Если мужчина все равно продолжает исполнять свой долг, просто потому, что это ему самому нужно, не для нее, потому что это влияет на его духовную практику, на его даже мироощущение, то женщина постепенно она успокоится сама. В хорошем смысле слова успокоится, она придет в какую-то гармонию внутреннюю и перестанет делать то, что приносило беспокойство окружающим. Вот, можете поэкспериментировать, но я просто говорю по своим ощущениям, то, что Шрила Бхактивиданта Сами Махарадж, он как-то отвечал на вопрос, публичный вопрос для, там сайт был The Question, по-моему, и там кто-то задал вопрос по поводу женской эмансипации. И суть его ответа была в том, что женщины по природе, они консервативны. Они на самом деле любят вот эту вот традиционную роль. И хотите верьте, хотите нет, но я ее тоже люблю. И хотите верьте, хотите нет, но если была бы реальное условие, то вы бы меня увидели там с этим, с бантиками, с косичками, там, ну вот, как представляет там традиционную женщину, так или иначе у меня этого в жизни нет. Вот, и он там сказал, что женщины любят, они более консервативны по природе, и если ей предоставить возможность просто не работать, то пойдет она на эту работу. Если ей предоставят возможность просто быть самой собой, то она с удовольствием пойдет варить борщи и не будет бороться за женские права. Вот, потому что у нее ее права, они уже соблюдены, ей обеспечили какое-то нормальное, просто гармоничное существование. Вот, то есть, что вот делать с этим чрезмерным феминизмом, как с этим быть, ну, ей нужен опыт, и на это нужно время. Чем больше опыт женщина получила негативный от разочарования мужчинами, тем больше, ну, как бы, времени нужно, чтобы новый опыт позитивный он перекрыл вот тот, который она раньше получила и который вызвал ее какое-то вот, может быть, агрессивное поведение, может быть, это гиперсексуальное, и, ну и так далее, вот эти все вещи. Вот, что еще можно по этой части сказать? Когда Шрила Прабхупада, его спрашивали по поводу феминизма, одна из таких бесед, он сказал, что нам нужно просто первоклассные мужчины. Тогда весь вопрос решен. Вот это вот точные слова. Он сказал, тогда там, где есть первоклассные мужчины, там вопрос решен. Вот, ну, о мужчинах как раз-таки это переход к следующей части, потому что в Кали-югу, говорится, мужчины становятся слабее, а женщины, наоборот, сильнее. И как мужчины реагируют на этот феминизм, разные мужчины по-разному реагируют, и как быть с теми, которые слишком, ну, как-то кардинально реагируют. Вот об этом следующая часть. Посмотрим, когда она будет. Вот если есть вопросы, присылайте мне, если вы знаете, где меня найти. Вот. Если не знаете, можно зайти на сайт vaishnavi.su, это мой сайт Vaishnavi. Там контактная форма, обратная связь, можно написать туда, эти все письма приходят мне. Всем спасибо, Хари Кришна.